Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа я рада предложить вам заключительную часть экскурсии по Красной площади, задуманной предками как храм под открытым небом. Ведет ее доктор филологических наук, профессор, заместитель директора по науке научно-исследовательского института наследия имени академика Лихачева Александр Николаевич Ужанков. Затем, во второй половине часа, как обычно, по вторникам в это время, выйдет в эфир очередная беседа из радиоцикла «Образ жизни», который ведет на нашем радио протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Галины, Владимира, Сергия, Александра, Елены, Тамары, Ирины, Татьяны, болящей Анны, болящего протоиерея Олега, болящего отрока Глеба, Галины, монахини Анны, болящего епископа Никона, монахини Екатерины, болящего иерея Михаила, болящего иерея Иоанна, тяжкоболящей Натальи, тяжкоболящего отрока Глеба, болящего Николая, болящей Ольги, болящего Александра, Николая, Ксении, отрока Даниила, болящей Натальи, болящей Евгении, болящей Татьяны, Фаины, Олега, Виктора, Иоанна, Михаила, болящей Анны, Антония, иерея Никиты, болящего Сергия, Людмилы, Фатине, Александра, отрока Василия, Ольги с очадами, Евгения, болящей Нины, Лидии, Сергия, болящей Лидии, болящей Натальи, тяжкоболящего Александра, болящего протоиерея Дмитрия, болящего иерея Дмитрия, протоиерея Василия, болящей Людмилы, Любови, Александра, Зои, Ольги, Сергия, Сергия, болящего Сергия, Любови, Марины, Елены, Тамары, болящего Алексея, болящей Ирины, Марины, Георгия, Дионисия, болящей Софьи, болящей Клавдии, болящего Владимира, болящего Владимира, болящего Олега, болящего Андрея, болящей Людмилы, болящей Татьяны, болящего Леонида, болящей Марины, болящей младенца Анны, болящего младенца Дарьи, Григория, Аарона, Натальи, Надежды, протоиерея Дмитрия, болящей Анны, Александра, Ксении, Ирины, Екатерины, Марии, монаха Виталия, болящей Валерии, Георгия, Калисы, Сергея и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио «Радонеж».
Мы привыкли считать Красную площадь главной площадью России, ведь ее памятники воплощают многовековую историю. Здесь в рамках одного пространства располагаются храмы, крепостные стены и башни, музеи, постройки разных стилей и веков составляют единый ансамбль. И, кажется, уже многое мы об этом знаем и из истории, и по личным впечатлениям. Однако для меня в свое время стало поистине открытием, что Красная площадь задумывалась предками, да и остается по своему сакральному смыслу храмом под открытым небом. А узнала я об этом впервые на своеобразной лекции-экскурсии, которую каждую весну в заключении своего лекционного курса в культурно-просветительском центре во имя Иоанна Златоуста проводит доктор филологических наук, профессор Александр Николаевич Ужанков. И сегодня мы с вами услышим вторую, заключительную часть этой лекции «Под открытым небом».
Что здесь происходило в XVII веке? Вообще, московский народ, в отличие от петербургского, был очень набожным. Вот что больше всего любили москвичи, это крестный ход. На все праздники, не только на 20-е. Вот 40-40, 40 это объединение как раз 40 церквей. Ну, скажем, в конце 16 века было 6 сороков. Мало того, что, так сказать, вот все 40 имели свои крестные ходы и праздники свои отмечали, плюс еще собирались на 20-е и на большие. Самый большой, самый красивый крестный ход – это был вербное воскресенье. Сохранилась эта традиция еще и в 17 веке. Можно сказать, даже в 17 веке она приобрела особое значение. Крестный ход начинался с соборной площади. Это то, что называется выездная осляти патриарха. И за узду лошадь вел сам царь. И выезжали они через вот эти вот Спасские врата. Золотые врата, да, в Москве это какие? Это и Спасские врата. Потому что они-то собой символизируют вход Господень и в Иерусалим. И как раз из этих врат выезжали сюда на Красную площадь на осляти патриарх. И за узду вел лошадь, как я сказал, уже государь. И подъезжали они к лобному месту. И на лобном месте начиналась служба. Вот когда нужно было заходить читать в алтарь Евангелие, то уходили куда? В алтарь, в храм. Потом выходили, и служба продолжалась. Вокруг вот той стены, вокруг этой стены, вот точно так же, как в храме, мы знаем, есть или росписи, или есть иконы, точно так же здесь стояли часовни. Мы с вами говорили, можно ли совершить паломничество в Святую Землю, не выходя там из села? Можно. Это переходя от одной иконы к другой. Да? И самое главное, сколько будет человек пребывать в молитве перед каждой ходой. Потому что паломничество – это не только побывать, но и самое главное – пребывать в этом вот состоянии. Потому что паломничество – это уход от греха, от того места, где ты совершил грех. Поэтому, когда человек попадает в храм, он уже уходит от того места, где он совершил грех. Потому что он пришел уже в то место, где происходит покаяние и происходит причастие его Богу. Поэтому вот Красная площадь воспринималась именно так в 16-м и 17 веке, как храм под открытым небом. Почему? Как сказано в Апокалипсисе, вот если мы посмотрим на последние главы Апокалипсиса, скажем, на 21 главу, то Иоанн Богослов говорит: «И храма я не увидел, ибо Господь Бог сам храм». Но здесь, в общем-то, ничего о храме не сказано. Но в другом месте, чуть дальше, сказано, что «я видел город, сходящий с небес». Город, который обнесен высокой стеною. И стена эта имеет высоту ангельскую в 144 локтя. Вот мера длины была в Древней Руси, локоть. Это приблизительно 55 сантиметров. Так вот, если мы посмотрим от подошвы Спасской башни и до вот тех вот зубчиков под часами, то оказывается, что высота этой башни Спасской 144 локтя. То есть это та самая высота ангельская, это самая высота стены, которая окаймляет город Иерусалим. Я вам говорил, что для христианства самое главное – символ. То есть трудно было выстроить, конечно, со всех сторон такую стену, это понятно. Но достаточно было вот чем-то одном уловить или отразить эту символику, чтобы этот символ распространялся на все. Это первое. Второе. В горнем городе Иерусалиме есть 12 врат. По 3 на каждый край света. Вот если мы возьмем южную часть Кремлевской стены, здесь вот был Стародом и Белый город, получается, что это действительно квадрат, потому что с севера на юг 4 километра 800 метров, с востока на запад 4700. То есть приблизительно это получается тот самый квадрат, который вписывается в круг. И если мы посмотрим вот это оборонительное сооружение, которое выстраивается в конце 16-го, начале 17 века, уже комплекс, оказывается, всего 12 врат. Не 11 и не 13, всего 12 врат. Так что вот это место, оно действительно воспринималось как храм под открытым небом, который описан в Горнем Иерусалиме. Но здесь нельзя сказать, что Москва – Новый Иерусалим. Один Иерусалим, да? Первый тогда вот в Палестине и связан с жизнью Спасителя. А Новый Иерусалим – это Горний Иерусалим. Понятно, то есть вот тот, который уже будет после пришествия Спасителя и Страшного Суда. Поэтому Москву, конечно же, не называли Новым Иерусалимом. Но стремящийся к этому образу – это, несомненно, несомненно, это отражение этого образа. Как, если хотите, образ первообраза, то есть как икона. То есть вот земная икона Горнего Иерусалима. То есть символ Горнего Иерусалима. И тогда мы понимаем, что здесь действительно все так и устраивается. Значит, вот амвон в храме, это лобное место, которое было, начинала служба. Если мы посмотрим на гравюры 17 века, мы увидим вот эти вот ряды москвичей, которые здесь коленопреклоненные пребывают. Мы увидим вот те часовенки, которые с той и с этой стороны вокруг стоят. И мы видим, что действительно Красная площадь воспринималась как храм под открытым небом. Москва воспринималась отсюда и как зримый образ, уже повторяю, как икона Иерусалима, Горнего Иерусалима. Вы хорошо знаете колокольню Ивана Великого. Но это не Ивана Грозного, сразу хочу говорить, это Иоанна Лествичника. Иван Грозный, по сути дела, положил начало созданию этого образа, зримого образа Горнего Иерусалима, здесь вот на Красной площади. Борис Годунов уже решил снести Успенский храм и вообще всю Соборную площадь и построить там храм Воскресения Господня. Более того, ему принесли уже даже 3 копии, точно макета храма Гроба Господнего, и он готовился к этому строительству. Собственно, успели только выстроить вот колокольню Иоанна Великого. Но мало кто помнит о том, что, в принципе, вообще о Борисе Годунове, в общем-то, говорят, что он хотел создать вот уже действительно зримый образ Иерусалима здесь, в Москве. То есть Москву уподобить не Третьему Риму, а именно как Новому Иерусалиму. Хотя символика, повторяю, она ведь есть в связи с тем, что вот она уподоблялась Константинополю, Москва. Но Борис Годунов вот решает построить храм Гроба Господня, то есть Воскресение Господня. Но внезапно умирает, то, что я говорил, вот у него не получилось. Но мало кто помнит или знает, что рядом-то с колокольней Иоанна Великого находится уже храм, как он называется, никто не знает. Рядом, вот если смотреть лицом... Нет, Архангельский будет правее. А вот рядом, буквально впритык с колокольней, обновление Воскресения Господнего. Понимаете? Вот богословие-то в чем? Построить храм Воскресения Господня нельзя ни в каком любом другом месте, кроме Иерусалима. Потому что он единственный такой храм. Вот он только в Иерусалиме, потому что только одно место есть такое, да, гроб Господень. А вот можно построить храм как образ этого храма, обновление, то есть освящение, то есть храм во освящение гроба Господня. То есть символ то же самое. И вот если вы посмотрите, скажем, фотографию храма Грома Господня в Иерусалиме 17 века, и, ну, даже современную фотографию, то вы увидите, насколько они очень похожи. Кто-то уже даже до Бориса Годунова это уже увидел, это уже уловил, и это уже оказалось запечатленным. А прочитано было немножко позднее все это. И получается так, что действительно тогда, к концу 16 века, Москва начинает действительно уже восприниматься как город молитвы, город спасения. Почему? Потому что это первое независимое православное царство. В 1547 году Иван IV венчается на царство, значит, он осмысливает свое предназначение как хранение православия до страшного суда. Значит, это не только Москва, Третий Рим, повторяю, но и теперь уже Москва как зримый образ Горнего Иерусалима, то есть место спасения. И Борис Годунов это поддерживает. Более того, мы с вами говорим, устраивается патриаршество, 1589 год. То есть вот действительно уже теперь Москва становится хотя и 5-й патриархией, но по значимости 1-й. И кто это очень сильно ощущает, это как раз был патриарх Никон. Особенный друг Алексея Михайловича, патриарх Никон. К концу 16 века вот этот Москва, Третий Рим, образ, превращается в политический, я вам уже об этом говорил. И тогда усиливается значение, как религиозное, усиливается значение, что Москва – Новый Иерусалим. То есть дом Богородицы и место спасения. И вот то, что делает патриарх Никон со всеми реформами, было как раз направлено именно на это. И мы с вами говорили, западная модель соотношения царства, вот симфонии власти – светской и духовной. В западном католическом мире папа выше Цезаря, папа цезаризм. Византийская модель, которая у нас была на Руси, цезарепапизм, то есть цезарь или император выше патриарха. Когда избирает Никона патриархом, была та самая симфония власти. Но Алексей Михайлович дарит титул патриарху «государь», то есть как и у него было. И со временем патриарх Никон устраивает, скажем так, получается две власти, светская и духовная. Были светские бояре, но были и духовные бояре. И двор патриарха становится даже богаче, чем двор самого царя. Это не только соперничество во власти, но это стремление патриарха Никона действительно превратить Москву в столицу духовную. То есть вот действительно превратить Москву из Ветхого Рима в Иерусалим. Понимаете, вот его старание. Превратить Москву действительно в Иерусалим, то есть духовную столицу. А Рим – это символ светской власти. И вот все его старания были направлены именно на это. Да, еще вот эту вот символику разберу, а потом к этим моментам. Там Запад, здесь Восток, да? Получается так, что вот эти вот восточная сторона, что за этой восточной стороной в Иерусалиме? Это Кедронский поток, а за Кедронским потоком Гефсиманский сад. Гефсимания и церковь Вознесения Христа Спасителя. Значит, если мы посмотрим за этот собор, что мы увидим с вами? Москва-река, символ Кедронский поток. Что было за Москвой-рекой? Государев сад. В этом саду что? Ну, во-первых, он действительно был красавец 17 века. Это удивительный был сад с разбивкой, потому что сохранились планы этого сада, даже гравюры этого сада. Но что самое главное? В Апокалипсисе сказано, что в Горнем Иерусалиме сколько будет праведников? 144 тысячи праведников. Вот не наступит страшный суд, пока не будет 144 тысячи праведников. В Государевом саду было 144 фонтана. То есть вот вам символ тот самый. То есть вот то, что будет там, это что сад, это райский сад, райские кущи. Вот, вот тут вот преддверие райских кущ, да? А там, так сказать, райские кущи и 144 фонтана. Как символ тех 144 тысяч праведников, которые будут уже после страшного суда одесную отца своего. Видите, то есть все здесь устраивается именно в этот вот образ. Это, повторяю, не случайно. Это прекрасно понимал и Петр Первый. И в 1696 году Петр Первый категорически отказывается в вербное воскресенье везти за узду лошадь, на которой будет восседать патриарх Адриан. И издает указ отменить этот выход в вербное воскресенье на Асляти, дабы никто не усомнился, кто есть в нашем Отечестве первая персона. То есть, понимаете, вот светский такой вот подход уже теперь к этому, да? Потому что если за узду царь ведет, так кто главнее? Патриарх или царь, да? Вот чтобы не усомнились. Это первое, что Петр Первый делает. Но, тем не менее, москвичи-то любят крестные ходы. Значит, упразднить не могут. Но еще хотел бы обратить ваше внимание, что в вербное воскресенье тут же после службы устраивали и действо о страшном суде. То есть, опять же, таки напоминание о том, что будет. Вот здесь устраивали в это действие. И была специальная служба. Ну, в общем, вразумляли весь народ московский, что ожидает в будущем человека. Так вот, что делает Петр Первый? Зная, что это сакральное место, он в том конце Красной площади, там, где сейчас стоит построенный при Александре II музей исторический, там он решает построить театральную храмину. Почему? Потому что театр – это антицерковь. Вот чтобы разрушить сакральность площади, нужно устроить здесь театральное действо. То, что делается до сих пор, то, что вы меня спрашивали. То есть вот чтобы нарушить сакральность, вот нужно здесь постоянно устраивать театральные действия. Традиция идет с Петра Первого. Петр Первый, опять же таки, пытается вытеснить, он уже западник, хотя он считает себя православным человеком, конечно же, но он пытается все переиначить сознательно. Одни знаки заменяются другими, то есть крестные ходы вытеснить шествиями по Тверской со знаменами в честь победы в каком-нибудь сражении. Триумфальные арки, это начинается тоже с Петра Первого строится, в честь какой-то победы через триумфальную арку идти сюда. Потешные действия тоже, так сказать, вот по Тверской, всячески превратить сакральную Москву в профанное место. Но, в принципе, первым преуспели в этом поляки. Когда они здесь вот оккупировали Кремль, но смутное время. Я здесь что хотел бы обратить внимание. Вообще, еще по указу Ивана Грозного в городах не имели права торговать водкой. Появится она в городах позднее. Вот поляки начинают торговать даже здесь, вот на Красной площади. Опять же таки, чтобы, осквернить, да, то есть Красную площадь, они прекрасно это понимали. Алексей Михайлович своим указом торговые ряды с Красной площади уберет. Изгнание торгующих из храма. Спасительно было, да? Но они все равно будут периодически сюда возвращаться, в торговые ряды. Но вот при Алексее Михайловиче все-таки старались Красную площадь сохранить именно как храм под открытым небом. Петр Первый, как я говорю, уже нарушает. Скорее всего, что он не любит Москву. Хотя некоторые говорят, да нет, у него другое отношение. Историки говорят, да нет. Вот. Но судя по его действиям, он действительно и помнит и Стрелецкий бунт, и унижение, которое он здесь претерпел. Хотя реформатором, западником уже был Алексей Михайлович, то есть его отец. Петр Первый, по сути дела, продолжен, начатое Алексеем Михайловичем. Но, не любя Москву, Петр Первый решает построить город. Может быть, еще он пока не задумывался как столица, но город по образцу действительно Рима. То есть, вот если Иерусалим на семи холмах, значит, и Москва строилась на семи холмах, это, кстати, сказать. Так что тут вот символика иерусалимская еще и в этом тоже. То он хочет построить новый Рим, Северную Венецию там и так далее. Ну вот и прорубить окно в Европу, это уже на Балтике. Значит, он решает построить новый город. Пока крепость. Ну и вот выбирает такое место, устье Невы, и закладывает город. 16 мая 1703 года. На Троицу. Вот вам, пожалуйста, православный человек. Как он его называет? Ну, мы его знаем как Санкт-Петербург. Но, смотрите, если прежде все государи строили храмы в честь своих святых, то Петр Первый строит город в честь своего святого. Кстати, первое публичное здание – это церковь Петра и Павла. Самое высокое здание в Петербурге, Петропавловская крепость. Закладывая Петербург, он вносит туда определенную символику. Город, по идее, если это город в честь святого Петра, он должен называться по-немецки Санкт-Петерсбург. Но вот эта буква «С», которая указывала, что это город святого Петра, она выпала. Случайно или не случайно, а случайности ничего не бывает, и получается Санкт-Петербург, то есть святой город Петра. Какого Петра? Апостола Петра, да? Или Петра Первого? Получается, что Петра Первого, в том-то все и дело, да? То есть вот такая маленькая буква, которая там где-то внутри потерялась, но она совершенно меняет смысл названия самого города. Значит, что делает Петр? Выстраивает, конечно же, новый Петербург, как новый Рим. В Риме Петра и Павла собор центральный, он здесь стоит тоже в Петропавловской крепости Петра и Павла. Но, с другой стороны, Петр Первый, когда ездил за границу, особенно он близок был с протестантами, узнал, что протестанты не отмечают своих небесных покровителей, но отмечают дни рождения. То есть не именины, а дни рождения. И поэтому он закладывает пока еще маленькую церковь Исаакия Далмацкого. День памяти 30 мая. Это день рождения Петра Первого. Исаакия Далмацкого. Сначала это был небольшой деревянный храм, ну а потом был построен вот этот собор красавицы, который станет, ну уже в начале 19 века, центром Петербурга. Но до этого это немецкая слобода, то есть там, или немецкая сторона, там, где жили немцы, то есть иностранцы, не мы, отсюда немцы. Вот, так сказать, они там жили. Но Петр, опять же таки, закладывает столицу империи. Вот когда говорят «имперские замашки Москвы», это смешно. Почему? Потому что у Москвы никогда не было столицей империи. Ну, если, может быть, не считать советский, да? Вот-вот. Я имею в виду Москву как сакральный, да, период. Да вот Москва – столица царства. И Петр Первый это прекрасно понимал. Сакрального царства. Сакральная столица. Значит, ему нужно было противовес поставить светскую столицу. То есть он, в принципе, возрождает тот самый Древний Рим, который вот был столицей империи Рима первого, так сказать, империи языческой. И в Древнем Риме, как мы знаем, были представлены все конфессии. Вот если мы пойдем сейчас по Невскому проспекту, ну это, правда, уже постройки уже второй половины 18-го, даже 19 века, но если мы пойдем по ним, они, в общем-то, построены на месте прежних, более ранних, то есть при Петре построены. Построек, то мы увидим, что на Невской проспекте выстроены культовые сооружения практически всех религий. Там есть и кирха, там есть и мечеть, там есть и синагога, там Ашую. А Одесную только Казанский собор. Православие в нем тоже, в общем-то, присутствует. Поэтому Одесную Казанский собор, то есть православный. Но, тем не менее, все здесь есть. Пожаров было в Москве много. Ну и при Иване Грозном, при Борисе Годунове были два пожара. Потом при Алексее Михайловиче бунты были и горела Москва. Поэтому Алексей Михайлович, например, издает указ о том, чтобы каменное сооружение строить только в части Белого города. Сначала вот Стародома, потом немножко расширили Белого города. В 1714 году Петр Первый вообще запрещает каменное строительство в Москве. То есть вот если хотите строить, то в Петербурге. Но правда, если нельзя, очень хочется, то можно. Люди, приближенные к Петру Первому, все-таки здесь в Москве строили каменные дома, но тогда другое условие было. Если ты строишь в Москве каменный дом, то точно такой же ты должен построить и в Петербурге. Вот на этом условии, так сказать, разрешалось строить здесь. Поэтому получается так, что с Петра Первого в Москве, ну, в общем-то, каменное строительство, если не полностью прекращается, то оно замедляется довольно-таки серьезно. А вот Петербург становится действительно каменной столицей. И вот этот вот Петр, да, в переводе на русский язык значит камень, и вот он строит каменную столицу, Петербург, Петра, да, святой город Петра, и он после победы над шведами под Полтавой, он пишет Апраксину: «Сегодня заложен новень камень в строительство нашей великой столицы». То есть, вы видите, опять же, такие игра слов. Заложен камень, как победа, камень столица. Феофан Прокопович, который, собственно, титул преподнесет, будет одним из составителем духовного регламента, то есть церковной реформы, которую будет вести ведет Петр Первый, и ведет императорский титул, и титул «Отец народов», это не к Сталину относится, это к Петру Первому впервые относится, «Отец народов». То есть это будет принесено вот как раз Петру Первому. Так что Феофан Прокопович назовет его и новым апостолом. Ни много ни мало. Начинается такое прославление, и Петр будет не против. Вот если в Московской Руси и раньше почитали святых, то с Петра Первого начинают почитать правителей. И именно Петр Первый скажет: служение Отечеству есть наилучшая молитва и наиважнейшая молитва. И что спасение можно приобрести не только в молитве Богу, но служа Отечеству и Государю. Что здесь происходит? Ну, если Государь помазанник Божий, то, дескать, будешь служить помазаннику Божию и взыщешь и спасение в будущем веке. Так что, вот смотрите, как секуляризация сознания, обмерщение вот этих вот знаков, о которых мы с вами подговорили, они приводят и уже к осмыслению деятельности человеческой, то есть вот самой государственной деятельности. Петр Первый не издавал указа о перенесении столицей. Он издал указ, что переносятся только органы управления туда. На год смерти Петра Первого, то есть на 1725 год, в Петербурге было всего-то навсего 25 тысяч жителей. Из них 10 тысяч строителей, то есть 15 тысяч только жителей. То есть Петербург – это была такая красивая каменная деревня по сравнению с Москвой. Потому что в Москве на то время было не менее 250 тысяч жителей. И поэтому понятное дело, что московские бояре не хотели ехать в Петербург. Во-первых, там и болото, так сказать, и климат не тот, ну и не перевозить туда, естественно, свои семьи. Поэтому Петр Первый утверждает ассамблеи. Греческое ассамблея значит дружеская пирушка, да? Вот устраивают ассамблею в Петербурге, и вельможи должны были являться на ассамблее своими женами. То есть вот уже начинается, так сказать, светская жизнь в Петербурге. Поэтому в Петербург должны были переезжать уже своими семьями. Более того, у Петра Первого был указ о том, чтобы в Петербург переселялись купцы первой и второй гильдии. Но в конце жизни он видел, что москвичи его крепко обманывают. Почему? Потому что присылают не самых знатных и самых богатых, а даже неизвестных купцов, которые не способны в Петербурге что-нибудь строить. Так что вот противостояние Москвы и Петербурга, оно начинается с самого начала закладки Петербурга. Понятно, что претензии Петербурга были большие, вот, собственно, их закладывает и Петр Первый, эти претензии. То есть вот на столицу, и что это будет столица будущей империи. Ну, а Москва пытается сохранить свою сакральность. То есть вот то, что она все-таки столица православного царства. И вот как православная столица, она стремится все это сохранить. Но возвращаясь к реформе Никона, я хотел бы заметить, что он прекрасно понимает, что Москву превратить в сакральный город невозможно. Потому что торгашество уже проникло в нее. И поэтому патриарх Никон недалеко, в Подмосковье, на Истре, находит удивительное место, которое топографически очень сильно напоминает Иерусалим с окрестностями. И там закладывает известный Новый Иерусалимский монастырь. Сложил себе полномочия патриарха, во-первых. Но, в общем-то, он не должен был этого делать по законам церковным, но он сложил полномочия. Ну и собор 1667 года осудил действия патриарха, и уже его не изложили как патриарха. Одной из таких и претензий было то, что патриарх назвал себя архимандритом, игуменом Новоиерусалимского монастыря. Но он же назвал это Новый Иерусалимский монастырь. Но Новый Иерусалим – Горний Иерусалим, понимаете? Поэтому его сразу же вменили. Как ты себя назвал игуменом, если игуменом может только Иисус Христос? Но, тем не менее, он устраивает и храм, вот в образ храма Воскресения Господнего. То, что не удалось сделать здесь, на территории Кремля, Борису Годунову, то вот попытался сделать патриарх Никон уже в Новоиерусалимском монастыре. То есть вы знаете там и топографию, ну, точно, так сказать, все, это нужно отдельную экскурсию проводить в Новоиерусалимском монастыре, может, даст Бог, когда-нибудь это и получится. Таким образом, видите, вот стремление патриарха Никона создать этот зримый образ Горнего Иерусалима в какой-то степени, я подчеркиваю, осуществилось именно вот там, в Новоиерусалимском этом монастыре. Ну, а что, если говорить... Вот еще здесь о Красной площади. Ну вот если мы посмотрим даже на вот эти вот башни, ну вот там вот Елена-Константинопольские врата, да, и башня. Елены и Константина. То, что вот мы говорили, что Москва, как и Новый Константинополь воспринимается. Значит, вот Константина Великого и Елены, понятно, что здесь. Ну, Спасские врата, понятно. Троицкие, там тоже понятно, это уже связано с Иерусалимом. Так что, подытоживая наш разговор сегодняшний, вот можно сказать, что Красная площадь воспринималась на протяжении 16-17 веков как сакральное место, как храм под открытым небом, приуроченный для молитвы всех москвичей, потому что действительно сюда приходили все москвичи, люди разных сословий. И здесь вот и заканчивался крестный ход, самый любимый, верное воскресенье, и начинались другие, и заканчивались другие крестные ходы. Поэтому это такое любимое и намоленное было место вот в 16-17 веке. 18 век – это уже попытка провести профанацию, то есть десакрализацию Красной площади. Театральная храмина, потом праздники, парады военные, это все есть десакрализация. То есть, если там крестный ход, то тут, наоборот, военный парад или еще что-то. То есть, вот происходит такая совершенно осознанная десакрализация Красной площади.
Мы с вами с помощью средств радио побывали на экскурсии по Красной площади, храму под открытым небом. Ее провел для слушателей своих курсов и наших радиослушателей замечательный знаток истории и культуры Древней Руси, доктор филологических наук, заместитель директора научно-исследовательского института наследия имени академика Лихачева, профессор Александр Николаевич Ужанков. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наши беседы. Благословите, отец Алексей.
Бог благословит. Помогай нам всем, Господь.
Борьба против храмов – это тоже, наверное, такой же вот пробный камень, проверка такая, собственно, да? Вот насколько мы сильны, насколько мы можем возвысить свой голос.
А еще я бы сказал так, что не так уж полны наши храмы, чтобы в них не могли поместиться все те, кто хочет там поместиться.
Батюшка, ну вот у нас была, я уже, по-моему, об этом тоже говорила, похожая история. Вот там на Нахимовском проспекте очень долго, много времени храм, по-моему, строили меньше, чем просили эту землю. Пустовала земля, какой-то тоже скверик маломальский. Вечером там и гулять, говорят, было страшно. Там протестовали, ну так больше депутаты. Народ как-то вяло, ну тоже протестовали. Не так как остро, как на Торфянке, тем более в Екатеринбурге. Вот храм построили, слава Богу. Храм переполнен в праздники. В будни, да, там есть где стоять. Чуть какой-то праздник или воскресенье, храм переполнен. И были люди, которые потом каялись, говорили: простите, я вот был против, я был неправ. И чудесный сквер там разбили, и детскую площадку. Но все это надо же было преодолеть. Храм, в общем, не пустует. Я думаю, что очень если храм хорошо появится, и люди будут.
Очень хорошо, конечно. Я не буду с вами спорить. Но в любом случае тогда, при таких вещах, когда вот происходит такое строительство храма тоже, надо все-таки как-то быть мудрыми и понимать, что общество наше, оно, может быть, будет православным, если бы сейчас бы вдруг построили бы внезапно все эти храмы, и они бы заполнились бы народом. И люди бы потом бы говорили, что вот как я был неправ, но сейчас они считают себя правыми. И строить надо храмы очень, очень аккуратно, осторожно и очень просчитывая все варианты, заранее как бы их нейтрализуя. К тому же, ну почему действительно вот в большинстве случаев, как слышно, там, здесь, почему-то прямо на сквере именно строится храм? Понять-то можно, потому что все остальные земли уже, видимо, распроданы. И там уже речь идет о больших деньгах. Строительные компании там и всякое другое, там будут строить то, здесь будут строить это, а вот скверик. А вот мы храм как раз построим на этом скверике. Но почему у нас скверики обязательно нужно? То есть это нужно уже тоже с администрацией обговаривать такие вещи. И нужно учитывать, да, вот и все-таки просить, чтобы, ну, как-то, или не торопиться с этим, а как подготовить людей к тому, чтобы они поняли, что здесь должно быть. Но, понимаете, все-таки это сопротивление, это оно организованное и сознательное. Здесь с ними, особенно с этими активистами, не проговоришь и их не убедишь. Так что надо быть и к этому готовым. А если уж пошли на это, то уже не идти на попятное. А действительно, надо было, может быть, действительно опросить население и так далее. Я думаю, что большинство согласилось бы. И тогда уже совершенно спокойно сказать этим людям, знаете, что у нас вот было все это, вот опрос был уже, люди вот с такое количество одобрили все это дело, так что вы выступаете против народа. И у нас нет причин, чтобы идти на попятную. Мы с народом, мы с людьми православными, с русскими людьми, а вы откуда, мы вас не знаем. Вот если так бы было, тогда было бы совсем другое дело.
Вот в числе этих откликов мне пришлось прочесть и тоже очень меня удививший. В одном из городов случилась трагедия, там погибли люди массово, пострадали, снесли этот торговый центр или что это там было, и хотели построить там небольшую часовню хотя бы, чтобы молиться там о душах погибших здесь людей. Так люди выступили против. Вот вы говорите, православный народ. Люди сказали, это будет нам все время напоминать, это будет еще там увеличивать нашу грусть. Давайте просто разобьем здесь скверик, парк, и будем гулять.
Ну вот, вот
мы. Не хотим грустить по загубленным душам. Лучше парк. Мне кажется, это какой-то прямо апокалипсис уже на пороге.
Ну почему? Ну где наше сейчас кладбище? Где мы хороним наших покойников? За городом, далеко где-то там такое. Сжигаем их, маленькую получаем урночку. Чтобы гроб не нести на себе, чтобы не закапывать, чтобы
подешевле.
Подешевле, побыстрее, понимаете, чтобы это не маячило перед глазами каждый день. Это опять то же самое, это идет от советского нашего образа жизни. И там первые придумали, чтобы сжигать покойников. Ну вот сжигали. И здесь то же самое. То есть мы говорим, что мы уже постсоветское у нас время, а оно никакое не постсоветское. То есть это можно говорить, что это же не советское, это же не большевики, это уже вы знаете что. Но какая разница? Назови каким угодно именем, какое угодно место, не хочешь красный флаг, но будет у тебя трехцветный. Ну не хочешь красную звездочку, ну вот тебе золотая. Вот и все. Ну вот и все остальное вот так же. А то, что человек не хочет жить с Богом, а хочет вообще вот так как-нибудь покомфортнее, поблагополучнее прожить эту жизнь вообще, и чтобы его не было. Чтобы все, вот я прожил свою жизнь, что все, мне больше ничего не нужно. И так не только ведь у нас, это тенденция во всем мире. Еще раз напомню, что в Европе он происходит. Сносит старое, прекрасно сохранившееся, совершенно целый храм католический. Ну, это все, потому что он занимает место. Никто туда не ходит, никому он не нужен. Ну, мы только можем, что ж, благодарить Бога, что до нас это дошло немножко позже, чем до Европы, которая уже давно от Христа практически отошла. Но видите, как получается, мы опоздали. А зато у нас с такой силой это взорвалось, что уже многих костей не собрали. А там все как-то тихо, мирно, так все само по себе идет себе, и люди живут себе тихонечко, никому не досаждая, и ничего там особенно не требуя. Так вообще у них там культурненько. Вот. Нет, а у нас, все не, у нас как-то все некультурно получается.
Протесты и поджоги, уж не помню против чего. И мы тоже говорим о том, что вот надо нам как-то жить, как в Европе. Мы же все равно держим их за образец, к сожалению. Вот
к сожалению, да. К сожалению, да, конечно. Но так как это повелось у нас, это уже не со времен большевиков, а это еще гораздо раньше. Гораздо раньше. Это еще петровские, допетровские времена. Вот так уже начался крен очень сильный в эту сторону. Так что это процесс совершенно, он такой, даже я бы сказал, естественный. Но есть вот такое понятие апостасия, понимаете, отступление. Отступление. Мы живем в эти времена. Господь сказал, когда приду, найду ли веру на земле? Найду ли веру? Ну, он не сказал, что когда я приду, не найду веру на земле. Он так как бы нам задал такой вопрос. Это мы вот должны ответить на это. Вообще, он найдет ли в нас веру, так когда придет? Вот мы так и отвечаем. Ну, нам это не надо. На праздник мы придем, там вот куличик, хорошо, это очень здорово. Там куличка, яички. А остальное нас не касается. И покойников наших мы там отправим куда-нибудь, чтобы глаза не мозолили, все эти кресты, там надгробия и всякие эти самые посты, то же самое. Все это затрудняет жизнь. Ну, трудно современному человеку пойти, ну, трудно. Ему все трудно вообще. Ему трудно пораньше встать помолиться. И ему трудно пост соблюсти. Ну, все трудно совершенно. Ну, конечно, трудно. Да? Но это же подвиг, это подвижничество. Но если ты верующий человек, ты знаешь, для чего ты это делаешь? Если ты не верующий, ты только получаешь. Вот приходишь, почему на литургии столько народа, а на всеночной нет. На всеночной тебя ничем не кормят. Там нет причастия. Ну, ничего. Ты просто приходишь и отдаешь чистое свое время. Время, силы свои отдаешь Господу. Вот. На литургии там 400 человек или там, больше, а на всеночной 20.
Хотя ведь раньше, даже если ты не был за всеночной, и не причащали.
Ну что вы, Господи, конечно, Боже что мой, это вообще, в многих монастырях так и делают, так и спрашивают, на всеночной был? Нет, значит, не будешь причащаться. Что вы, это же, вообще об этом сейчас и речи нет, слава Богу.
Все там... по экономии, как-то живем по экономии. Я, конечно, никак не обвиняю священство, потому что и сама грешна. А какая-то суета, спешка, и все действительно такое ощущение, что какую-то личину надеваешь. Даже вот смотрю, вот идем к храму все, надеваем платочки, вышли из храма, сняли платочки. Как бы с себя что-то такое сняли, и мы уже более свободны. Мы уже немножко другие люди.
Если бы можно было бороду снимать, то и снимали бы и бороду. Потому что действительно, ну, хочется быть как человек. Понимаете? Ну, как человек. Ну, как какой-то, чтобы тебя все внимание обращали, там оглядывались,
ну,
пугались.
Мужчина-то, может быть, меньше к этому, как сказать, к своей внешности, я не знаю, внимательно. А женщине, вот да, все хочется как-то быть так, это, ну, как все, по современней, в какой-то тенденции общей, да, понаряднее.
Ах, Лочка, мы сейчас опять в эти самые всякие юбки, да, в юбки, в джинсы, в эти, мне уже. Я уже не могу.
Это бесполезно. Это правда бесполезно. Но с другой стороны, ну, это может быть, вот кто-то мне даже сказал недавно, а зачем этого требовать? Разве наша внешность как-то относится к спасению или к нашему внутреннему состоянию? Ну, что тут скажешь? Конечно, это вопрос вечный, может быть, он даже поверхностный, но с другой стороны, ведь, конечно, все равно относится.
Видите, в чем дело? К нашему делу спасения, вообще, если посмотреть, ну так вот очищая, знаете, как капусту, вот один листик, другой, третий, четвертый, там, пока до кочерыжки не доберешься, все можно, это можно снять, и это снять, понимаете, а потом как бы получается, что капусты-то нет, одна кочерыжка осталась. Ну, она, конечно, капустная кочерыжка, понимаете, но есть-то ее уже, из нее суп уже не сваришь такой, как из капусты. Также здесь то же самое, но можно без конца очищать. Очищать от одного, от другого, от третьего. Ну,
то есть, и это не относится.
Если, мне иногда, деле. Мне да, страшно, вы знаете, что страшно представить себе, мне да, приходит в голову такая страшная картина, какой-нибудь храм какого-нибудь 22-23 века, если будут тогда храмы, если мир дотянет до 23 века, не знаю, как. Но вот что это будет за литургия, что это будет за церковь, как это будет себя выглядеть, у меня как-то не по себе становится, потому что я вижу, знаю, как наши предки выглядели, как они молились, какие церкви были, скажем, там, 15-16 век, что это были за молитвы. Когда самозванцев, ну, я уже тоже говорил, кажется, самозванец, когда въезжал в Москву, обратили внимание, что он крестится неправильно, он крестится, начиная не с самого главного храма, а с другого, с какого-то, то есть он не знал сначала, кому поклон положить, и сразу определили, не православный. Кто сейчас из нас вообще может правильно кланяться, креститься? Я когда прохожу по площади, я обязательно стараюсь в виде креста, я обязательно крещусь на этот крест, если церковь или часовенка стоит. Ну, никто вокруг меня вообще, никто, ни один человек не крестится, не кланяется, хотя многие наверняка православные, да, не многие, а какие-то есть верующие люди, понимаете, но нет такой, все это, уже привычка эта исчезла, и многие, не то что привычки, а вообще образ жизни христианский, понимаете, он как бы растворяется, вот как отслаивается одно, отслаивается другое, когда я представлю себе в этом храме будущего, как там будут под фонограмму этих молитвы молиться и кланяться, как там какая-нибудь строка будет бежать над алтарем, чтобы там объясняя, что здесь такое происходит, понимаете, когда священник будет выходить в какой-нибудь черном пиджачке или водолазке, понимаете, и причащать всех прихожан. И когда прихожане, там будут какие-то, я не знаю уже вообще, транс эти какие-то, которые, ну что делать, понимаете, ну что делать, вот он был женщиной, стал мужчиной, что же вот теперь вообще, он не спасется? Ну вот если так подумать, вот. Или там, как сейчас приходит человек, кается в том, что он вот жил в гражданском браке, живет в гражданском браке. Я ему говорю, ну что, вот если по правилам, вот скажем, вот я не могу отпустить грехи человеку, который живет в гражданском браке. Если он в этом кается, ну хорошо, ты покаялся, ну хорошо, иди домой и скажи, что все, прости, пожалуйста, мы с тобой больше не будем сейчас вот близость иметь, да, наши росписи. А церковного венчания здесь вообще речь не идет. Главное, чтобы расписались бы, понимаете? Но я иногда говорю, ну хорошо, был гражданский брак, у вас там был там мужчина или там женщина какая-то, ну вот вы сейчас каетесь, вот вы можете сказать, что все, вот после этого все уже прекращено, хотя бы так. Я уже думаю, тогда давайте скажите, может быть, вы сможете причаститься хотя бы сегодня, потому что если вы даете твердое обещание, что вы больше так не поступать не будете, если вы поняли свой грех, вы хотите от него уйти, от этого греха, то есть оставить его и получить силу от Господа, благословение на то, чтобы новую жизнь начать. Ну хорошо, я возьму на себя, так сказать, вот такой дерзость, такой, допущу вас до причастия. Ну, понимаете, ну люди и этого не могут. Каются и уходят, не причастившись. Но я же не могу, хотя сейчас и церковь тоже, знаете, говорит о том, что ведь есть сейчас такое мнение, что...
Ослабление.
Мнение, что если половина, так сказать, твоя, ну там двое, как называется, партнер, он не хочет расписываться. А что женщине делать? Ну что? Значит, получается, что она не виновата, что можно ее причастить. Понимаете, какая вещь? Вот если уж так, то я не представляю себе, что будет как в 22-23 веке. А вообще, нам может быть гораздо скорее. Кого мы там будем и как мы будем причащать, и будем мы причастие отправлять по почте, там, посылочками. Я не знаю. Ну, я просто не знаю, что это может быть, понимаете? Другое дело. Есть совершенно какие-то ситуации, ну, которые не от тебя зависят. Вот, скажем, есть ведь четкое совершенно условие совершения литургии. Есть описание того, из чего должно быть тело Христово, то есть агнец, какое вино нужно брать. Но ведь мы знаем, что вот на Соловках, когда там были наши святители, когда там этот концлагерь был, они совершали литургию, но они совершали на Клюкином морсе. И вместо хлеба они брали какие-то ячменные лепешки. И антиминца у них не было, а был один из заключенных, на его груди совершалась литургия. Ну, простите, это совершенное нарушение всех правил вообще, всех правил совершения литургии. Но мы же не можем осудить этих людей и сказать, что это было неблагодатное было, что таинство не совершалось. Хотя я бы, может быть, я не знаю, я в этом ситуации я не был, и не приведи Господь быть в этой ситуации. Я не знаю, как бы я поступил, но может быть вообще, можно было бы просто сказать себе, осудить себе, сказать, что я недостоин причаститься, но недостоин. Господь все видит, Он видит, что я хочу этого. Но я не осмеливаюсь нарушить эти каноны, эти правила, которые установила церковь, обязательными для всех. Значит, меня поставили в такую ситуацию. Может быть, я был виновен тогда, когда-то. Может быть, там, ну, это был 37-й, там, 34-й, 35-й год, наверное, 30, какие-то 30-е года. Может быть, тогда я что-то совершил не то, что теперь я вот вынужден закончить свою жизнь без причастия. В конце концов, так многие заканчивали жизнь, мы же знаем. Может быть, насильничать так и не надо было вот над канонами и над всем этим. Я говорю, что я не знаю, как бы я поступил, и я не могу сказать, что это вот то, что я сейчас говорю, это правильно. Может быть, это как бы, ну, получается, как я осуждаю этих мучеников. Я не осуждаю их. Но все-таки мне кажется, что здесь мог бы быть и другой подход. Но если эти каноны здесь нарушены, мы не можем их осудить, потому что не они виноваты. Ну, представьте себе, если мы соберемся вот нашим приходом где-нибудь на квартире, на каком-нибудь, или в лесу где-нибудь. Один из нас ляжет, и я на его, вместо антиминца, на его груди совершу литургию из кваса и булочки какой-нибудь, серый, черный, белый, не знаю.
Ну, Господь еще хочет. Это же будет кощунство. Чин, батюшка,
это же
знаем,
будет кощунство, да? Потому что почему же я не служу в церкви? Почему? Почему я пришел сюда?
Вы не можете служить
церкви. Это другое. Это другое. Если я не запрещен служение, если я осознаю себя членом церкви, если эти люди понимают, что происходит, если они участвуют со мной в этом таинстве, то, конечно, и то, я не уверен. Вот и то, что я сказал насчет священномучеников наших, я не уверен, что это было правильно. Они знают, оставим их в покое,
да,
понимаете?
Но
я бы так, наверное, не поступил. Я хочу сказать, вот вы немножко меня не поняли, если просто вот церковь рядом, вот наша церковь, а я пошел в лес, и там послужил такое.
Какое-то.
Да, конечно.
Конечно. Это даже не обсуждается.
Конечно. Да, да, то есть это совсем другое дело, но если меня заставили, вынудили, меня поставили в такие условия, что нет ни этого, ни того, ни третьего, но я, по моей вере, я считаю, что это вот приложение состоялось, потому что людям нужно причастие, и мы служим настоящую службу, настоящую литургию, то это, я думаю, что я верю, что это не поставится вину тому, кто совершает, как это не поставилось вину нашим мученикам. И также какой-нибудь где-нибудь там, предположим, там где-нибудь на Марсе, на Луне, там, понимаете, там же не соблюдешь все, никаких облачений там, никаких там этих, всего того, что мы привыкли в церкви, там быть не может, там все другое будет совершенно. Но вот сама жизнь, вот наша, вот это просто страшно представить, что она будет собой представлять, что она будет собой представлять там, через какие-нибудь там, через 50, через 100 лет. И что это будет такое за благочестие христианское? Очень мне как-то тяжело об этом думать. Ну, может быть, я слишком пессимистично к этому отношусь, но, с другой стороны, понимаете, а что, если церковь сохранится, если сохранится суть ее, если сохранится таинство, если сохранится все то, чем стоит церковь, то, ну, что же делать? Да, формы другие, а суть та же самая. Приехал с этого Флорентийского собора, к нам сюда возвращался наш митрополит, и вез перед собой крест латинский. Знак примирения с папой. Помните, там было, только Фотий был против, а остальные все подписали это. Ну и что, он вез перед собой этот крест латинский, крыш, как его называли, простой. Не восьмиконечный православный, а простой. Но его заставили убрать его. Когда он приезжал к Москве, он перед ним уже крест не везли, потому что латинский, потому что это предательство. Сейчас этот крест у нас на груди всех протоиереев, четырехконечный. Я не хочу сказать опять, что, понимаете, форма изменилась, но опять, если бы нас увидели, вот нас увидели бы наши предки 15-14 века, что мы себе представляем, узнали бы они нас.
Вот. Главное, чтобы не менялась все-таки суть, хотя бы зерно этой сути. Даже вот крещение, вспомните, вот меня крестили, это даже, может быть, нельзя было назвать крещением в начале 60-х. Меня крестила бабушка там каким-то своим мирским чином, и таких множество людей было. Другое дело, что потом, вот уже в зрелом возрасте, я прошла это вот в исполнение миропомазания.
Ну да.
Но ведь нельзя же сказать, что то крещение этих благочестивых бабушек было, ну, совсем недействительным.
Почему это? А оно было как раз действительно. Не вот. То, что не совсем действительно, оно было совершенно действительно по их вере. И да. так церковь учит, что и женщина может, и кто угодно может крестить да, в таких обстоятельствах. Только надо потом восполнить. Но даже если и не успели, не смогли по каким-то обстоятельствам восполнить это крещение, это не умаляет. Не умаляет. Но продолжая эту, так сказать, нашу тему, вот святая вода, вы знаете же, вот праздник крещения, все естество водное освящается на всей земле. Поэтому, если ты где-то в Сибири, в каком-то дальнем каком-то, бог знает, на Антарктиде где-нибудь, где нет у тебя рядом церкви, и нет, и служба не служится, вода не освещается.
В Антарктиде церковь есть.
Я знаю. Ну, хорошо, на Северном полюсе, так скажем. Понимаете, ты можешь ночью зачерпнуть, в эту крещенскую ночь, зачерпнуть воду, и она будет святая, святая вода. По твоей вере она станет святой водой крещенской. Но в то же время, если ты рядом с церковью живя, не идешь в церковь, ну, не хочешь ты. Вот не хочешь, и все, понимаете. Ты открыл кран, все естество осветилось водное, открыл кран, налил себе воды. Она не будет святой водой, не будет крещенской водой. Потому что ты здесь проявил не веру свою, а кощунство. Ты кощунствовал, потому что ты не хочешь в храм почему-то идти, не хочешь молиться вместе со всеми, не хочешь, чтобы священник тебе светил эту воду. Значит, ты просто не член церкви. А для не членов церкви никаких таинств не существует. И освящение воды у них недействительно. Вот в чем дело. Так что вот и все. Главное, конечно, и вернемся теперь опять к нашим от всех этих печальных там всяких наших обстоятельств, вернемся к тому, что все заключается в нашей душе. Если мы люди верующие и являемся членами церкви, то это самое главное, а остальное все приложится. Но опять, еще обратно, в другую сторону отойдем. А если ты член церкви, то почему ты так ведешь себя, почему ты так говоришь, почему ты такие слова употребляешь, почему вот так выглядишь. Почему ты выглядишь как Петрушка или Буратино? Ты видишь, вот приходишь в церковь, ты видишь у тебя иконы. Там кто-нибудь так выглядит на иконах. Никогда там нет таких изображений. Почему ты так выглядишь? Ну и так далее. Понимаете? То есть образ жизни наш должен быть православным, христианским образом жизни. А по этому твоему внешнему облику, по тому, как ты себя ведешь, по твоему разговору, тебя видишь, что ты человек православный. Я не помню, два святителя каких-то великих, они шли по городу, и один другому говорит, ну вот, мы гуляем здесь, ходим, а ну, обязаны проповедовать, обязаны. А другой ему говорит, ну почему? Почему же мы не проповедуем? Вот мы идем с тобой среди города, среди христиан, среди язычников, которые здесь есть. Они видят, что идут два мужа, два епископа. Они разговаривают о чем-то, разговаривают о божественных каких-то вещах, о деле спасения. Это и есть наша проповедь. Вот. Действительно, если видишь, что люди идут благочестивые, выглядящие скромно, аккуратно, если они с любовью друг к другу разговаривают, спокойным тоном, если они не бегут, задрав штаны, то есть ведут себя прилично. Это самая большая проповедь. То есть мы жизнью нашей должны проповедовать нашу веру своим внешним видом, своим разговором, но всей жизнью. Вот. Так что вот. А главное, конечно, вера. Вера, которая в душе. Но она же должна просвечивать через душу, через сердце. Все должны видеть ее. А в чем они? Какое-то там что-то такое пульсирует у нас, что-нибудь там светит через нашу одежду? Да нет. Вот наша даже и одежда должна быть освящена нашей верой. Очень просто все. Вот. Ну что же, дорогие братья и сестры, давайте на этом закончим. И помолимся Господу, чтобы Он дал нам рассудительность, мир в наших душах и в наших семьях. Чтобы люди видели, глядя на нас, что такое быть православным верующим человеком, чтобы не мы завидовали другим, вот как у них, вот они неверующие, а у них все хорошо и как-то благополучно, а чтобы они нам завидовали. Нет у нас того, что у них есть, каких-то вещей, которые можно купить за деньги, зато у нас есть то, чего ни за какие деньги не купишь, и что они хотели бы иметь, но у них нету. И, может быть, тогда бы они тоже подумали, что нужно как-нибудь переменить свою жизнь, чтобы это получить, эти драгоценности, драгоценные вещи. Вот смысл жизни христианина – спасать свою душу и помогать спасаться своим близким. Помогай нам, Бог, в этом. Христос воскресе!
Поистину воскресе!
В студии «Радио Радонеж» был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденева Дмитровского района. Очередная передача выйдет в эфир следующий вторник в это же время.